Глава 76. Кампо-Алегре оказалось призрачным поселением, точнее говоря, призраком поселения. Они добрались до него около полуночи. Пыльные улицы, проложенные по голой земле и утрамбованные тысячами ног. Хибары из бетонных блоков. Тощие, какие-то пришибленные собаки. Наверное, весь день маялись от жары под безжалостным солнцем, а теперь с наступлением ночи дрожат бедные от лютого холода. Солдаты, кое-как одетые, на вид почти такие же пришибленные, больше всего похожие на забытых на никому не нужном посту часовых, которым уже не дождаться смены. Если бы не неверный свет укрепленных у порога домишек штормовых ламп, они бы и вовсе ничего не разглядели. Но еще хуже темноты было давящее, засасывающее ощущение, разлитое вокруг пустоты. Кампо-Алегре — населенный пункт без населения, выморочный городишко. Казалось, хватит порыв ветра посильнее, чтобы сдуть его с лица земли. Если раньше окружающие болота не поглотят его без остатка. В конце главной улицы обнаружился мотель. Приземистое кирпичное строение, разделенное на комнатушки. Ветер гнал по улице опавшие листья, поднимал фонтаны пыли, заставлял стонать и гнуться пальмы. Ночь как будто заходилась в приступах натужного кашля, снова и снова судорожно отплевываясь. «Могло быть и хуже», — заметил Бета, загоняя машину на стоянку. «А внутри там очень даже ничего». Они выбрались из джипа. Температура упала еще на несколько градусов, так что теперь было что-то около нуля. Тьма впивалась в тело тысячи мелких укусов. Напротив гостиницы горел костерок, вокруг которого собралась небольшая группка закутанных в платки женщин. Их профессия не оставляла места сомнениям. Изо рта у них вырывался пар. Лица в обильной косметике в отблесках огней казались раскрашенными глиняными масками. Проводник сообщил, что будет ночевать неподалеку, в доме одного своего родственника. Встретиться договорились завтра утром в 7:45. Баржа на Парагвай отчаливала в 8:30. Процедуру регистрации Жанна проходила в полузабытии. Журнал записи, паспорта, плата вперед, ключи. Двигалась она, как заводная кукла. Мысли мешались. От ужина в компании Феро, даже поданного в номер, отказалась. Пожелала ему спокойной ночи и пошла к себе. Четыре серые стены. Продавленная кровать. Мятое покрывало. Лампочка, горящая в пол накала. Вместо ванной комнаты душевая кабина. Она взглянула на экран мобильника. Новых сообщений нет, но сеть принимает. Значит, она не вышла за пределы цивилизованного мира. Пока еще не вышла. С благодарностью подставила тело под струю воды, смывающую накопившуюся пыль и грязь. Выключила свет и забралась в постель. Стоило прикрыть веки, как перед ней потянулись ряды пальм, заросли кустов, оплетенных колючками. В голове метались образы огня, засухи, злобной жестокости. После тряски в джипе руки и ноги все еще подрагивали. Бесконечная саванна проникала в нее, подчиняла себе. Тем не менее чувствовала она себя хорошо, измотанной, отупевшей от усталости, одурманенной. Все на свете куда-то отдалилось. Неминуемая опасность, близкое присутствие Хоакина, тайна леса. Отныне ничего из этого больше ее не волновало. Она перестала даже понимать, к какой цели движется. Единственное, в чем она теперь была уверена, это путешествие изменило всю ее жизнь, закалило душу. Карл Юнг писал: «Невроз есть страдание души, утратившей смысл существования». Может, ее душе тоже удастся обрести смысл существования? До сих пор она верно служила одному только Эросу. Искала любовь. Но находила в основном смерть, насильственную смерть, владение Танатоса. Выходит, только в своей ипостаси следственного судьи она достигала наибольшей цельности. Она свернулась под одеялом в клубок. Мысли скакали, перепрыгивая с одного на другое. Вспомнились последние одинокие ночи в Париже, как она слушала цифровые записи, как мастурбировала в сумерках. Ей стало совестно за горькую печаль тех тоскливых часов. Но теперь все изменилось. Вот уже много дней, как она к себе не прикасалась. Вся эта грязь больше не имела к ней никакого отношения. С головой окунувшись в кошмар, она странным образом ощутила себя очистившейся, просветленной. Она по пятам преследовала зло. И вдруг почувствовала присутствие Хоакина. Здесь, в ее комнате. Черная неподвижная фигура, вытянувшаяся дугой на краю ее кровати. Он выглядел точно таким, как на снимке. Кожа в нашлепках древесной коры, листьев и звериной шерсти. Рот измазан кровью. Он вращает глазами, в которых светится безумие жестокости, не видя ее. Он дрожит, как будто ему холодно, очень холодно. И он не один. У него за спиной маячит силуэт его отца. Высокий и худощавый мужчина замер в неподвижности. Светлым пятном на фоне тьмы выделяется седая шевелюра. Во сне, ибо она уже спала, Жанна услышала, как отец дает сыну приказ к нападению. Но дитя джунглей приближается к ней тихим шагом. Вот она уже может рассмотреть его омерзительное лицо, услышать его дыхание, хриплое, скрежещущее, как будто привычка выть по-звериному навсегда лишила его способности нормально дышать. Жанна лежала беспомощная, не в силах пошевелиться, словно из нее выпустили всю кровь. Хоакин протянул к ней свою вывернутую под немыслимым углом руку, провел длинными кривыми ногтями по ее лицу, склонился ближе, обдал запахами влажной земли, древесных корней и крови, обнюхал ее, с шумом втянул в себя воздух. Она все глубже погружалась в сон. Ее охватило чувство безмятежного покоя. Она вдруг поняла, что он никогда не причинит ей зла. Он относится к ней с уважением, с почтением. Она его богиня, его Венера. Поэтому для него она неприкосновенна.